У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем чтение и анализ романа Фридриха Горенштейна «Псалом». Конец предыдущей передачи, где я без всяких пояснений дал довольно большой отрывок из этого романа, у меня получился несколько скомканным и невнятным, что я попытаюсь исправить сейчас. Посыл и сюжет романа, как я уже сказал, задает некий дан, названный Антихристом. Наименование это не общепринятое в христианстве, а позаимствованное Горенштейном из иудейства, требует некоторого пояснения. Тем более, что, как обнаруживается по ходу действия далее, он лишь предтеча. Его функция сводится к отцовству того настоящего Антихриста, которого носит от него во чреве его приемная дочь, и который рождается аккурат к концу романа. До того Антихрист-отец, он же Аспид, предпринимает еще две попытки, без любви, что следует отметить особо. Не потому ли обе они заканчиваются неудачно? Но дело еще и в том, что плодящий и, собственно говоря, наделяющий ту или иную часть русского пространства упомянутыми тайными евреями, которых автор сводит в одну компанию в Москве, в стенах литературного института, Дан выступает как своеобразный генератор потаенной еврейской энергетики, в конечном счете долженствующий облагородить хаотическую российскую действительность посредством упорядоченного и положительного еврейского начала. Не знаю, как для еврея, но для меня положительность этой энергетики куда как проблематична. Здесь уместно будет процитировать два высказывания Горенштейна, могущих дать ключ к его мировоззрению, определяющих также и содержание его произведений. Первое. «Моя позиция, безусловно, отличается от позиции гуманистов», пишет Горенштейн в одном из писем. «Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство. И поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удержать человека от зла. И это далеко не всегда удается». Конец цитаты. И второе. Основа еврейской религиозной мысли – крайняя практичность в быту при предельной метафоричности в отвлеченном, пишет также Горенштейн в том же псалме, что, собственно, и дает возможность существованию различным двусмысленностям в этой области, характерных и для него самого. Примером таковых могут служить весьма щедро используемые фрагменты Библии, которыми буквально пропитан текст и которые автор трактует весьма своеобразно. В особенности это касается Господа Иисуса Христа, который, согласно эксцентричной горенштейновской теологии, является не Мессией, принесшим в мир Новый Завет, который по Горенштейну был придуман отпавшими от учителя апостолами, но лишь последователем и продолжателем линии ветхих пророков, никак не больше. Наиболее показательный фрагмент такого рода мы прочтем немного позже. А пока более уместное в этом контексте толкование слов пророка Иезекииле о казнях. Кстати, Антихрист Дан, по Горенштейну, рожден от духа пророка Иеремии. Читаем. «Через Гришу и через дальнейшее приобщилась Мария к третьей тяжкой казни, которую посылает Господь на людей, и о которых говорил пророк Иезекииль. Третья тяжкая казнь Господня – зверь, ему же имя – похоть. Третья казнь Господня особая, ибо меча и голода и болезни пророки не страшатся, а зверя страшатся. Царь Соломон, праведник, казним был третьей казнью. И Дан, Аспид, Антихрист, знал, что, идя дорогой земной, первой казни – меча – ему страшиться не надо, ибо он бессмертен. Второй казни – голода – страшиться не надо, ибо пастушья сумка его полна нечистого хлеба изгнания. Четвертой казни, болезни земной, ему страшиться не надо, ибо лишь карам Господним он подвластен. А третьей казни, прелюбодеяния земного, ему надо страшиться. И Моисей, который ввел народ из египетского угнетения, говорил, что третья казнь будет, и Иеремия, который много веков спустя ввел народ из вавилонского угнетения, говорил, что третья казнь уже была. Ибо если Моисею еще неизвестна была судьба царя Соломона, праведника, то Неемии уже была известна, и была она для него притчей. Не из-за них ли, говорил Неемия, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. Однако в чем же тайна третьей казни Господа? Почему подвержены ей не только грешники, но и праведники? Потому что меч и голод и болезни лишь терзают, а дикий зверь, терзая, плодоносит. Потому что в третьей казни не только плевел, но и пшеница. Потому что ни разум, ни праведность от нее не спасут. Насильники над телом аскеты не спасут. Они ведут лишь к уродству, видимому на примере александрийских монахов, которыми средневековые христиане подменили облик Иисуса из колена Иудина. Третью казнь в негодовании на женщину за яблоко из Эдема передал Господь в руки сильному нечестивцу, и потому бороться с ним можно лишь непротивлением злу насилием, как учил пророк Иеремия, и как укрепил это учение спустя 7 веков Иисус из колена Иудина. Однако спастись можно лишь при оговорке пророка Иеремии «отдать все нечестивцу, но от нечестивца унести в качестве добычи собственную душу». Любовь и придумана, чтобы взять добычу от нечестивца, прелюбодея, взять собственную душу. Чтобы отделить пшеницу от плевел и, отдав дань зверю похоти, сохранить плодоносность. Но ради такой любви необходимо исполнить Божье проклятие и преодолеть свой, соблазненный змеем, разум. И если разум этот велик, то и праведник изнемогает, как изнемог царь Соломон, в котором женщина победила Бога. Однако малый разум еще более препятствует духовному труду, поскольку с уменьшением разума уменьшается и потребность его преодолеть, и возрастает тяга к праздности. А высшее проявление духовной праздности есть зверь-похоть. Так было и в древности. «Подыми глаза твои на высоты», — говорил с тоской пророк-мученик Иеремия, «и посмотри, где не блудодействовали мы с тобой». «У дороги сидела ты для нас и оскверняла землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. При начале всякой дороги устроила себе возвышение», — говорил и пророк изгнанник Иезекииль. «Позорила красоту твою и раскидывала ноги для всякого мимо идущего и умножала блудодеяния твои». Конец цитаты. Гуманизм, из которого происходит по Горенштейну, если не идентично ему христианство, стремится научить добру, исходя из морали, чуждой человеческой природе. Может быть, источник этого высказывания – известное место из послания к римлянам апостола Павла, глава 7, стихи 7-25. Библия же учит добру, исходя из человеческого эгоизма. «Все доброе у людей есть Божие», униженное для человеческого постижения. Эта формулировка, данная Горенштейном, вполне могла бы дотянуть до уровня православного богословия, если бы не контекст, который я обозначил ранее и о котором буду упоминать и далее. Так и здесь. Что такое людская любовь, Дан Аспид, антихрист, на себе не испытал еще, хотя обучен был конечно истине. Все доброе у людей есть Божье, униженное для людского постижения. Поскольку лишь грехи человеку по мерке его, значит и любовь людская есть унижение Божьей любви. Причем если Божья любовь от вечности широка, покойна, крепка и неизменна, то людская любовь от мгновения тороплива, неверна, удивительна и красочна. Конец цитаты. Еще один парадоксальный, но точный афоризм Горенштейна. Любовь к Творцу у народа Авраама не столько религия, сколько национальный инстинкт. Над ним еще более нужно задуматься, так как именно этим инстинктом определено главное событие романа. Рождение антихриста сына от брака антихриста отца, предшественника и его приемной дочери, русской по национальности. Антихрист таким образом рождается в России и от русской женщины. И предшествует этому вот что. Надо заметить, любил антихрист приемную дочь свою, как может любить детей своих только тот, кто обучен вековечной любви к Творцу своему Господу. Потому так любят у евреев детей, хотя и не осознают часто причины, поскольку любовь к Творцу у народа Авраама не столько религия, сколько прежде всего национальный инстинкт. Конец цитаты. Далее еще ряд не менее, я бы сказал, остроумных моментов. Читаем. С собственными же инстинктами у человека отношения непростые, часто основанные на непонимании, случается и научно-философском, или на отрицании, конечно, бессильном. Потому среди многочисленных отрицателей Господа евреи выглядят особенно фальшиво, и среди талантливых атеистов евреев мало, а все больше остроумной, ветреной французской сатиры. Еврей-атеист, как правило, или бездарен, или непоследователен. Однако даже те из евреев, что отрицают Господа, в бытовом своем живут Господним, и великий национальный инстинкт любви, который они обучены через Господа, проявляется в еврейских матерях и отцах, в их религиозной любви к детям своим. Что ж говорить о посланце Господнем, Антихристе, человеке, к тому же одиноком? Он полюбил бы всякого ребенка, растратив до конца то немногое, что оставалось у него от любви к Господу. Однако дочь он любил несколько более, потратив даже толику от своей любви к Господу, ибо разумный отец всегда чуть-чуть более любит дочь, чем сына. Конец цитаты. Показательно, что связи с приемной дочерью и рождение от нее Антихриста сына предшествует чрезвычайно интересный роман Антихриста отца, называемого еще Горенштейном Аспидом, с некой молодой девственницей в городе Борске, детали которого дают нам возможность воспринять все это как травестию православного предания о рождении Антихриста от девственницы, пародирующее рождение Спасителя, и поскольку оно заканчивается неудачей, то одновременно и как насмешку над ним. Читаем. «Началась у Антихриста Стаси любовь постоянная». Конечно, не Божья это была любовь, как брат любит сестру или отец любит дочь, но и не людская, как мужчина любит женщину. Однако, поскольку Антихрист не мог любить иначе, а Тася вообще любила впервые, то они подобной любви не удивлялись. Встречались все там же, у поросшего лесом начала оврага, возле ручья. Увидит Тася Дана, сделает к нему навстречу несколько шагов, словно лунатик в полнолуние. Уж на последнем шаге силы оставляют, колени подгибаются. Еще шаг, и упала бы без чувств. Но Антихрист никогда не давал ей сделать этого последнего шага, который, может, был бы во спасение. Всегда ослабнув, падала Тася не на землю, а на грудь его, и без поцелуев, без слов стояли они. Всякий раз одинакова была их встреча, ибо только мелкой любви нужно разнообразие. Все сполна получила Тася от объятий Антихриста, а ее девичья чистота и нежность помогали Антихристу избежать казни Господней, похоти, которой он был подвержен, подобно всему земному. Так в лесу, вблизи города Бора, Горьковской области, осуществилась вековая мечта о чем-то третьем, нетелесном и не аскетическом. Зачинатели современной сексуальной революции, жители города Содома, пытавшиеся изнасиловать ангелов, искали третьего. Первые мужья Фамари, брат Ир и Анан, искали третьего. Но Ир умер, а Анан, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, обессмертив имя свое человеческой болезнью или прихотью. Прочие извращения тоже от поисков третьего, ни мужского, ни женского. И все ж третий орган не найти, и сексуальный перпетум мобиле не создать. Пока известен лишь один случай третьего, ни телесного, ни аскетического, и, конечно же, не греческой подмены платонизма, а грех к подмене талантлив. Пример тому – греческое христианство. Но здесь не было подмены. Конец цитаты. Чего, по Горенштейну, нельзя сказать о христианстве русском, истоки которого, по его мнению, в языческом идолопоклонстве, как, кстати, и состояние его на тот момент, в который происходит действие романа. Этот аспект псалма мы попробуем исследовать в следующей передаче.